информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Градостроительный совет Петербурга велел укоротить здание новой биржи, испортившее вид города. Итоги саммита ЕС-Россия в Ханты-Мансийске. Сможет ли новый закон по борьбе с коррупцией защитить журналистов, ведущих собственные расследования? Эти события и темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Заседание градостроительного совета Петербурга, прошедшее в четверг вечером, многие эксперты и архитекторы называют историческим. Почти ни у кого из них не было сомнений в том, что надо понижать здание новой биржи, изуродовавшее вид на стрелку Васильевского острова. Но как это сделать и насколько радикально, к единому мнению прийти не удалось. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Вердикт главного архитектора города Александра Викторова был однозначным. Высотное здание, грубо вторгшееся в лучшую панораму города, понижать необходимо. Уходить от решения вопроса недопустимо. Зато в вопросе, как это сделать, никакой однозначности не было. Градсовет разделился на умеренных, которые предложили исправить новую биржу по минимуму, сделав остекление прозрачным и убрав дугу крыши, и тех, кто требовал спасти Васильевский остров любой ценой, укоротив здание на 15-18 метров. Как вообще могло получиться, что здание настолько превысили существующий временный высотный регламент? Дело в том, что здание биржи согласовывалось еще в 1991 году, говорит генеральный проектировщик здания Дмитрий Ловкачев, Институт Торгпроект.
На сегодняшний день отработаны регламенты высотные. В то время, естественно, их не было, и это определенная ошибка. Мы работаем по определенному количеству так называемых исходных данных, которые нам дают в процессе. Когда мы подходим к определенному моменту, зачастую мы даже некоторые вещи просто не улавливаем. Мы делаем, естественно, развертки, но зачастую некоторые вещи просто, естественно, могут с точки зрения длин, высот, каким-то образом сокращаться, и это можно выявить только при помощи реальных каких-то вещей. Некоторые пользуются подвешиванием там шаров воздушных.
Именно этот способ экспертизы, подвешивание красного шара, примененный мастерской Татьяны Славиной, был раскритикован на градсовете как архаичный.
К сожалению, да, но Россия развивается семимильными шагами. Я думаю, что в ближайшее время появятся вот эти все методики, которые будут прилагаться к зданиям и сооружениям, будут являться неким табу, да, законом. Такой вот контраст, который получился на сегодня, он, конечно, чрезмерен. Поэтому то, что было заявлено в Горсовете, я думаю, что мы будем с этим работать.
Но работа будет непростая, объясняет Дмитрий Ловкачев, потому что в здании биржи на крышу вынесены все инженерные коммуникации, самые тяжелые и сложные конструкции, и каким образом демонтировать всю инженерную инфраструктуру и скорректировать проект, пока непонятно. Почему произошло то, что произошло, говорит председатель Союза архитекторов Петербурга, главный архитектор института Ленпроект Владимир Попов.
Это произошло потому, что весь порядок по получению, оформлению, вернее, разрешений на проектирование, строительство и согласование был нарушен. Без должных оснований был сделан анализ и изменен высотный регламент против утвержденного высотного временного регламента. Никто из широкой общественности артурной не знал об этом, не видел никаких проектов и никакой документации. Все это было согласовано в рабочем порядке.
Можно ли так, втихаря, без обсуждения, строить в таком городе, как Петербург?
С моей точки зрения, нельзя. И я думаю, что достаточно хороший урок сейчас преподан для того, чтобы в будущем такого уже не было.
Когда только разразился скандал, заговорили о том, что решением градсовета пора придать силу закона. Не получится ли так, что опять поговорят, пошумят, и все останется на своих местах? Во всяком случае, пока Владимир Попов даже не считает, что решение о понижении зданий принято окончательно.
Нигде это не записано, это говорится, но никакого документа на этот счет, по-моему, пока нету. Те материалы, которые были представлены, они, во-первых, были лукавыми в достаточной мере. Самые критические точки не были сделаны. С английской набережной не было никакого фотомонтажа. Во-вторых, не было никаких предложений серьезных. Принято решение потребовать представления материалов качественных, которые позволят градостроительному совету принять окончательное решение.
Есть ведь еще одна сторона – заказчики, владельцы зданий. Генеральный директор товарно-сырьевой биржи Виктор Николаев вообще никакой проблемы не видит и понижать здание не собирается.
Видите, кто с какого балкона или с какой крыши смотрит. У нас проект согласован, но, к сожалению, биржа – это как храм или как церковь, строится на народные деньги. За всю свою 17-летнюю историю я 486 акционерам ни разу не выплатил дивиденды, поэтому мы все вкладывали в строительство и в технологии. И на каждом очередном собрании я убеждал акционеров, ту прибыль, которую мы зарабатывали, мы тратили на развитие. Сносить ведь это не строить. Снести нам этажи, это нужно сносить минимум, наверное, 20 или 30 зданий по Санкт-Петербургу, которые более наглядно и более скандально в центре города стоят и здравствуют, и никто на это не обращает внимания. Ни градостроительный совет, ни те чиновники, которые отвечают за это дело, ведь губернатор не следит, наверное, не выдает разрешения, а выдают чиновники. Поэтому я думаю, что они между собой должны разобраться, кто прав или кто виноват.
В том, что новая биржа видна со стороны стрелки Васильевского острова, Виктор Николаев ничего ужасного не усматривает.
Видно здание, ну и что? Чем оно плохое? Кто это сказал, что оно не должно быть? Это находится 3 километра от старой биржи. Ровно 3 километра, 100 метров. Кому она что портит? Она же не портит сегодня на Дворцовой набережной и дальше дома, которые новые построили. Разве это не портит? А почему еще не прислали к бирже? Потому что мы перешли кому-то дорогу. Потому что это целевой заказ, чтобы у нас не проводить торговлю нефтепродуктами. Это понятно. Это уже теперь всем понятно. И все это понимают, что это специальный заказ для того, чтобы сорвать торги и не выполнить решение президента. Бывшего, правда. Не знаю, как сейчас этот будет новый президент отнесется к такому безобразию, которое устроили вокруг биржи. Биржа должна чем-то выделяться. Биржа – это лицо города. Журналисты, я не знаю, какой канал, они поднялись на 16-й наш этаж и посмотрели отсюда на центр города. Вот спросить бы их, что же видно с этой стороны, если смотреть в ту сторону.
Виктор Николаев резонно спрашивает, почему никто раньше не видел, что такие здания поднимаются над островом, а о сносе этажей и слышать не хочет.
Никто сносить не будет. У нас есть согласованные документы, перечень документов, которые прошли экспертизу. Почему должны сносить? Выполнить чью-то волю, чей-то заказ? Нет. Сорвать торги? Нет.
А как же решение градостроительного совета?
Совет – это совет. Это не решает он. Он советует. Кто давал разрешение? Вот пусть тот и примет другое решение. Давал разрешение главный архитектор города, согласовывал. Пусть заплатит деньги, пусть сносит. Нанимает организацию, платит деньги, пусть сносит.
Тем не менее, на выработку конструктивного решения по понижению биржи проектировщику дано 4 недели. Остается еще жилой комплекс «Финансист», который пока не обсуждался, а также, самое главное, градостроительная политика в целом. Владимир Попов.
Вообще надо посмотреть вот эту приморскую часть и высотный регламент, который там сегодня предлагается. Градостроительный совет не знает вообще, что ведется в проработках по морскому фасаду. Есть опасность, что там появятся еще такие же объемы, которые будут мешать восприятию этого ансамбля.
А бороться с молохом, пожирающим город, заключил Владимир Попов, должны не одни архитекторы, а все горожане, все граждане. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 17:15. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Москва считает, что размещение элементов американской ПРО в Европе вредно и не отвечает интересам безопасности. Об этом президент России Дмитрий Медведев заявил после завершения саммита России-ЕС в Ханты-Мансийске. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не возражает против активного участия Евросоюза в решении так называемых замороженных конфликтов на постсоветском пространстве. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении закон о повышении размера социальных выплат, в частности, облученным вследствие взрыва на Чернобыльской АЭС ветеранам и детям-инвалидам, повышены стипендии. В Северной Корее уничтожен один из главных элементов ядерного реактора в Ёнбене. В присутствии ряда иностранных журналистов была взорвана 20-метровая башня системы охлаждения. В четверг КНДР передала Китаю материалы о своих прежних проектах в ядерной сфере. В 9 часов вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» сегодня программа «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. В числе главных тем – цикл «Вятские паломники», записи разговоров с праведниками, грешниками, юродивыми, посещающими святые места. Кто сочинил оперу «Наталка-Полтавка»? в этой классической украинской опере так много фольклорных мотивов, что некоторые музыковеды ставят под сомнение авторство Лысенко. Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 6 утра и в 14 часов. Мы продолжаем программу «Время свободы». Первый раунд переговоров по новому соглашению о партнерстве между Россией и Евросоюзом состоится в Брюсселе 4 июля. Об этом говорится в заявлении, принятом сегодня на саммите России и ЕС в Ханты-Мансийске. Новое соглашение должно юридически закрепить договоренности по основным направлениям сотрудничества России и Евросоюза, которые были определены на саммите в мае 2005 года. За ходом саммита сегодня следил мой коллега Данила Гальперович.
Вышедшие к журналистам Дмитрий Медведев и члены Евротройки похвалили Ханты-Мансийск за приятные впечатления, полученные накануне, и объявили о том, что главная цель саммита достигнута. Работа над текстом нового соглашения начинается. Журналистам об этом рассказал Дмитрий Медведев.
Одной из важнейших тем, активно обсуждавшихся все последнее время, стал вопрос о заключении нового базового соглашения Россия-ЕС. И сегодня мы официально объявляем о начале полномасштабных переговоров по выработке нового соглашения. Первый раунд переговоров состоится 4 июля в Брюсселе, а сегодня мы подтвердили, что наши позиции, согласованные еще в Сочи в мае 2006 года, остались прежними. Новое соглашение будет достаточно кратким, рамочным, без чрезмерной детализации. Акцент в нем будет сделан на стратегическом характере наших отношений. При этом документ будет дополнен системой так называемых секторальных соглашений.
Кроме того, президент России говорил о разногласиях и фактически упрекнул европейцев в том, что в некоторых странах Европы не вполне однозначно воспринимают итоги Второй мировой войны.
Нас по-прежнему беспокоит положение с правами наших соотечественников в Латвии и Эстонии, недопустимо мягкое отношение к попыткам героизации пособников нацистов, стремление переписать отдельные страницы истории Европы 20 века. Мы это обсуждали и нашли здесь полное взаимопонимание. Победа над фашизмом является нашим общим духовно-нравственным достоянием. Попытки осквернить память о ней и доброе имя воинов-освободителей категорически недопустимы.
В ответ на это глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу заметил, что касается исторического ревизионизма и отношения к нацизму и фашизму, то Евросоюз против любых форм тоталитаризма. Поэтому, когда Европа отвергает тоталитаризм, в том числе и советский тоталитаризм, это не значит, что это выступление против России. Это, наоборот, заявление в пользу демократии. И Европа, конечно, признает тот вклад, который Россия, в то время Советский Союз, внес в борьбу с нацизмом. «Мы говорим сейчас», — добавил глава Еврокомиссии, — «об отношениях Евросоюза с современной Россией и считаем, что Россия может разделять те же самые ценности, что важны и для ЕС». Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». Завтра, 28 июня, под Петербургом открывается внеочередной съезд Всероссийского гражданского конгресса, на котором будет обсуждаться такой вопрос: надо ли заниматься российским правозащитником политической деятельностью. Будут ли участвовать в работе конгресса активисты петербургской организации партии «Яблоко», которым их московские коллеги поставили на вид их сотрудничество с другой Россией. Беседа обо всем этом состоялась сегодня в студии «Радио Свобода». Мой коллега Виктор Резунков общался с политическим обозревателем «Новой газеты» в Петербурге Борисом Вишневским и ответственным секретарем правозащитного совета города Натальей Евдокимовой.
Борис, вы будете присутствовать на 5-м съезде Всероссийского гражданского конгресса? Ведь сотрудничество активистов партии «Яблоко» с другой Россией на последнем съезде партии «Яблоко» было объявлено неприемлемым.
Да, я буду в нем участвовать. К сожалению, мне на все время этого конгресса приехать не удастся, но на завтрашний день я обязательно хотел бы приехать. Думаю, что будет достаточно интересно, как, собственно, было и прошлый вот конгресс, где как раз разгорелись эти споры о непримиримом противоречии между политикой и правозащитой. Знаете, я выступал на том конгрессе с его трибуны, как раз об этом говорил, что я не вижу на сегодня никаких принципиальных вот противопоказаний и противоречий между одним и другим, потому что очень трудно определить сегодня эту грань. И самое главное, я говорил на этом конгрессе, я до сих пор придерживаюсь этой точки зрения, что для власти и политики, и правозащитники – это враги одинаковые. Они нас ненавидят одинаково, и одинаково с нами они борются. И точно так же, как дело политических партий оппозиционных – это защищать права граждан, точно так же, на мой взгляд, и правозащитники очень многими своими действиями, они как бы воспитывают людей в верном по политическому направлению. Потому что самое главное, с чем борется сегодня оппозиция, и самое главное, что сегодня делает власть, что нас не устраивает, она наступает на права граждан просто по всему фронту. Она их уничтожает и экономические, и социальные, и политические права. Поэтому вот я считал, что нет никаких оснований как-то противопоставлять эти понятия политической правозащитной деятельности.
Наталья Леонидовна, а ваша позиция?
Я согласна с Борисом Лазовичем в этой части. Конечно, он прав, потому что права граждан, в том числе и политические, они неотъемлемы от сущности гражданина. Ну, не хлебом единым жив человек. Конечно, можно превратиться в Пауэрл в некое стадо и, значит, говорить о том, что вот есть некто, кто за тебя решает все проблемы, а ты здесь ни при чем, лишь бы быть накормленным. Но мы люди, и прежде всего мы осознаем себя людьми, гражданами не только нашей страны, а Земли, Вселенной. И поэтому очень важно, чтобы каждый человек осознавал, что он имеет права все, и он имеет право, простите за тавтологию, свои права защищать. Поэтому вот как отделить? Вот мы правозащитный совет Санкт-Петербурга. Практически на каждом нашем заседании мы разговариваем о разных правах. Право на культурное наследие, право на жизнь, на обеспечение, например, лекарствами, на доход стариков, но право на выборы, которые у нас фактически отняли, заменили выборы неким фарсом. Так вот, не будет никаких прав других, если у нас не будет у людей, у народа, у жителей, у граждан политических прав. Кого выбираем, так и живем. И вот, к сожалению, лишая граждан политических прав, в параллель лишают права голоса людей, а значит, лишают их всех остальных прав.
Это были мнения политического обозревателя «Новой газеты» в Петербурге Бориса Вишневского и ответственного секретаря правозащитного совета Петербурга Натальи Евдокимовой. Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Положительное решение Верховного суда США в деле о праве американцев на свободное владение огнестрельным оружием. Одна из тем первой части. У микрофона Юрий Жигалкин.
В четверг Верховный суд США впервые однозначно разъяснил двусмысленную формулировку второй поправки Конституции, подтвердив права американцев на владение оружием. Это разъяснение было частью решения суда по иску жителя Вашингтона, считавшего, что городские власти незаконно запретили горожанам хранить оружие дома. Рассказывает Ян Рунов.
Суд признал противоречащим второй поправке к Конституции запрет на личное оружие, введенный 32 года назад в округе Колумбия, в который входит столица страны Вашингтон. Столь ясно, Верховный суд никогда еще не толковал вторую поправку со времен ее принятия в 1791 году. В ней не совсем ясно говорится, чье право на оружие она защищает. Право члена вооруженного ополчения, призванного защищать штат, или право каждого отдельного гражданина Соединенных Штатов. Разъясняя позицию Верховного суда в этом вопросе, судья Энтонин Скалия заявил, что Конституция не позволяет запрещать оружие, которое хранится и используется для самозащиты в собственном доме. Сторонники права на оружие для законопослушных граждан приветствовали определение Верховного суда. Хотя определение явилось ответом на судебное рассмотрение в округе Колумбия, теперь сторонники права на оружие намерены потребовать отмены запрета на оружие в Сан-Франциско и Чикаго. Среди противников свободного владения оружием не все разочарованы. Пол Хелмке из организации «Компания имени Брэди» подчеркнул. Ограничения на ношение оружия останутся в силе, когда речь идет о продаже огнестрельного оружия лицам с криминальным прошлым и с неуравновешенной психикой, или о входе с оружием на территорию учебных заведений или в правительственные здания. Останутся в силе ограничения на определенный тип оружия. Все началось с того, что 66-летний сотрудник вооруженной охраны Дик Энтони Хеллер подал в суд на округ Колумбия за отказ в просьбе разрешить ему хранить оружие у себя дома для самозащиты. Мэр Вашингтона Адриан Фенти сказал.
Как мэр, я разочарован определением Верховного суда и придерживаюсь прежнего мнения, что чем больше оружия в руках жителей округа Колумбия, тем больше преступлений с применением оружия. Но мы должны уважать мнение Верховного суда и действовать соответственно. Я уже приказал полиции начать процесс приема заявлений от граждан города на регистрацию личного оружия для законного хранения у себя дома. Американские эксперты считают определение Верховного суда чрезвычайно важным моментом в истории американского права.
Рассказывал Ян Друнов.
В четверг президент Буш объявил о том, что он отменит экономические санкции против КНДР, введенные больше 50 лет назад, и даст указание изъять Северную Корею из списка стран, поддерживающих терроризм. Это решение президент принял в ответ на готовность Пхеньяна сотрудничать в области ядерного разоружения. Однако такой шаг Белого дома воспринят неоднозначно многими в Соединенных Штатах, рассказывает Алан Давыдов.
В отчете, освещающем производство ядерных материалов с 1986 года, нет подробной информации о предполагаемой разработке Северной Кореи оружия на основе обогащенного урана, а также о ее возможном сотрудничестве с Сирией в производстве ядерных материалов. Некоторые наблюдатели считают меры Белого дома по либерализации отношений с Пхеньяном преждевременными. Вот что говорит Брюс Клингнер, сотрудник Вашингтонского аналитического фонда «Наследие». Этот отчет знаменует хоть и заметный, но не полный прогресс на пути к безъядерному статусу Северной Кореи. Важный факт. Корейцы демонтируют ядерный реактор в Йонбёне. Каково бы сегодня ни было состояние шестисторонних переговоров, северокорейцы превзошли общие ожидания. Вместе с тем, Северная Корея все еще не представила всех данных о программе обогащения урана. Мы ничего не знаем о ее арсенале ядерного оружия. США должны требовать от Северной Кореи полного соответствия всем предъявляемым к ней требованиям. В том числе надо, чтобы в будущем участники переговоров США, Россия и Китай выступали с совместными заявлениями, более ясно очерчивающими требования к Пхеньяну и не позволяющими ему проявлять неуступчивость или неверное толкование договоренности. Что, по-вашему, стало решающим фактором готовности Пхеньяна пойти на уступки? С одной стороны, это готовность США снизить планку своих требований. С другой, осознание Северной Кореи того, что для получения экономических выгод от международного сообщества она должна следовать, по крайней мере, минимуму требований, предъявляемых ей на шестисторонних переговорах. Пхеньян вернулся за стол этих переговоров в октябре 2006 года под влиянием согласованного международного давления, поняв, что, проведя испытание ядерного устройства, он зашел слишком далеко. Истинной целью возврата Пхеньяна к переговорам, я считаю, было внесение разброда в ряды своих оппонентов. С тех пор Пхеньян делал все, чтобы затянуть переговоры. И сейчас многие в США испытывают серьезный скепсис относительно намерений Ким Чен Ира. Действительно ли он отказывается от идеи ядерного вооружения или прибегает к очередной уловке, чтобы выжить в критическую минуту? Недавнее заявление северокорейца, бывшему представителю США, посетившему Пхеньян, демонстрирует, что Вашингтон, скорее всего, ошибается относительно степени готовности Пхеньяна к уступкам. Решение Вашингтона отказаться от многолетних санкций против Северной Кореи вызвало резкую реакцию некоторых уважаемых профессионалов. Бывший посол США в ООН Джон Болтон назвал отмену санкций постыдным решением, свидетельством краха внешней политики администрации Буша. Впрочем, и сам президент признал в четверг, что не питает иллюзий относительно пхеньянского режима.
Это был Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10 минутке этого информационного часа.
Я еще раз отмечу для наших слушателей, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который сегодня проведет Дмитрий Волчек. И в числе главных тем у него будет итоги саммита России и ЕС в Ханты-Мансийске и подробности проходящего в Москве Архиерейского собора. Сейчас в Москве 17:30. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Москва считает, что размещение элементов американской ПРО в Европе вредно и не отвечает интересам безопасности. Об этом президент России Дмитрий Медведев заявил после завершения саммита России-ЕС в Ханты-Мансийске. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не возражает против активного участия Евросоюза в решении так называемых «замороженных конфликтов» на постсоветском пространстве. Суд в Петербурге перенес на 3 сентября рассмотрение дела главы местного отделения партии «Яблоко» Максима Резника. Его обвиняют в оскорблении и избиении сотрудников милиции. Сам политик утверждает, что дело против него сфабриковано. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении закон о повышении размера социальных выплат, в частности, облученным вследствие взрыва на Чернобыльской АЭС ветеранам и детям-инвалидам, повышенной стипендии. Министерство обороны Абхазии опровергло информацию о взрыве бомбы в Сухуми сегодня рано утром. Об этом сообщил корреспонденту «Радио Свобода» министр обороны непризнанной республики Мераб Кишмария. В Багдаде убит высокопоставленный иракский судья. Камиль Аль-Шаваили был руководителем апелляционного суда восточной части Багдада. В Северной Корее уничтожен один из главных элементов реактора в Йонбене. В присутствии ряда иностранных журналистов и телекомпаний была взорвана 20-метровая башня системы охлаждения. В четверг КНДР передала Китаю материалы о своих прежних проектах в ядерной сфере. В Туркмении внештатный сотрудник нашей радиостанции Сазак Дурдымурадов насильно помещен в психиатрическую клинику. 20 июня Дурдымурадов был задержан, избит и подвергнут пыткам за то, что отказался дать письменный отказ от сотрудничества с «Радио Свобода». В петербургском порту в воду вылилось более 5 тонн топлива. Как нефтепродукты попали в воду, неизвестно. Ведется очистка акватории. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Некоторые СМИ сегодня сообщили, что Тбилиси сделал предложение Сухуми и Москве разделить неким образом территорию Абхазии на грузинскую и абхазскую зоны влияния. Официальные грузинские власти пока не подтверждают, но и не опровергают эту информацию. А вот абхазские политики в любом случае уже назвали эти предложения нереальными. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Согласно сообщению российских СМИ, в ходе недавних переговоров в Москве между заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным и его грузинским коллегой, заместителем министра иностранных дел Грузии Григорием Вашадзе, обсуждался некий новый план по разрешению многолетнего конфликта в Абхазии. В частности, по данным средств массовой информации, Грузия предлагает разделить Абхазию на сферы российского и грузинского влияния, зафиксировать фактическую границу между Грузией и Абхазией по реке Кодори и ввести в зону конфликта грузино-абхазские полицейские формирования. С этим условием Грузия могла бы согласиться на бессрочное продление мандата российских миротворцев. Эта тема якобы даже обсуждалась в ходе беседы президента России Дмитрия Медведева с президентом Абхазии Сергеем Багапшем. Мой собеседник в МИД Грузии, пожелавший остаться неназванным, сказал в интервью «Радио Свобода», что грузинской стороне остается только сожалеть в связи с утечкой информации из российских дипломатических источников о конфиденциальных переговорах в Москве. По его словам, ситуация в Абхазии и возможные пути урегулирования кризиса действительно рассматривалась, однако в ходе утечки информации они были, по его определению, вульгаризированы и значительно видоизменены. Следует отметить, что в принципиальном плане в предложениях грузинской стороны нет ничего нового. Еще в 1997 году президент Грузии Эдуард Шеварднадзе предложил расширить зону ответственности российского миротворческого контингента, переместить миротворцев к реке Хлыцга от реки Ингури и ввести в Гальский район трехсторонние российско-грузино-абхазские полицейские формирования. Но на этот раз, если верить сообщениям СМИ, Грузия предлагает вывести миротворцев и восстановить юрисдикцию Тбилиси не только в Гальском, но и Очамчирском районе. То есть, по сути, Грузия уже претендует на 2 из 7 районов Абхазии. Однако один из самых влиятельных абхазских политиков, представитель президента Абхазии в Гальском районе Руслан Кишмария, заявил в интервью «Радио Свобода», что все эти предложения абсолютно нереальны, и Абхазия никогда не согласится на ввод в Гальский район грузинских, пусть даже полицейских формирований.
Это нереально, такого быть не может. Ну, Грузия как-то ставила эти вопросы, но никто серьезно это не обратил внимания и не разговаривал на эту тему. Это не серьезная тема. Нет необходимости никого вводить, у нас своих сил и средств достаточно. Передавать какую-то часть Абхазии кому-то мы не собираемся, и это нереальные вопросы. Что-то опять очередной грузинская сторона придумала, чтобы показать, что якобы какие-то мирные инициативы у них есть. Таким же успехом они могут Аджарию отдать под контроль Турции или, я не знаю, Сахети под контроль Гербежана. Какие проблемы? Пускай там у себя делают.
Отметил господин Кишмария. Он опроверг предположение о том, что новые инициативы Грузии якобы всерьез рассматривались в ходе встречи президента Медведева с президентом Багапшем. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди у нас новости науки. У микрофона Владимир Губайловский.
Американские астрономы построили математическую модель, которая объясняет глубокие различия между северным и южным полушариями Марса. Ученые пришли к выводу, что Марс около 4 миллиардов лет назад, будучи молодой планетой, столкнулся с гигантским астероидом. Астероид, по размерам сравнимый с Луной, упал на северное полушарие. Ударная волна дошла до южного полушария, которое усеяно кратерами, имеющими форму эллипса. Такие кратеры могли образоваться именно при косом ударе. Поверхность северного полушария имеет мало кратеров и покрыта вулканическими равнинами. После удара планета пострадала настолько сильно, что ее форма навсегда изменилась. Группе ученых из Соединенных Штатов и Японии удалось получить рентгеновское изображение вируса с рекордным разрешением 22 нанометра. Был сфотографирован мышиный вирус герпеса. Вирусы были растворены в метаноле с концентрацией около 20 штук на микролитр. Полученный раствор был просвечен рентгеновским микроскопом. Ученые надеются, что разрешение может быть в дальнейшем улучшено с помощью рентгеновского лазера на свободных электронах. Шведские палеонтологи, ведущие раскопки в Латвии, обнаружили ископаемые останки древнейшего четвероногого животного. Оно существовало 365 миллионов лет назад, на 100 миллионов лет раньше появления динозавров. Более всего, оно похоже на небольшого крокодила, но на спине у него были плавники. Как считают ученые, обнаруженное ископаемое является тупиковой веткой эволюции, и современные четвероногие произошли от других видов животных, которые тоже вышли из океана. Испанский парламент проголосовал за принятие закона о праве на жизнь и свободу крупных человекообразных приматов. Это первый случай в мировом законодательстве, когда подобные права предоставляются не человеку. Закон распространяется на ближайших родственников человека – шимпанзе, горилл, орангутанов и бонобо. Закон запрещает опыты над этими животными, если опыты могут нанести обезьянам увечья или боль. В законе оговаривается, что содержание приматов в зоопарках не запрещено, но условия их содержания должны быть максимально приближены к естественному обитанию.
С новостями науки вас познакомил Владимир Губайловский.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжосат 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Для более эффективной борьбы с коррупцией в России будет написан новый закон. Об этом говорят в последние дни, как о начале реализации нового национального проекта, плана по борьбе с коррупцией, который родился в стенах администрации Кремля. Ожидается, что проект закона будет готов к рассмотрению осенью. Из наиболее интересных ожидаемых нововведений под защиту государства попадут и неправительственные организации, и журналисты, ведущие антикоррупционные расследования. Чего от этого ждать журналистам, если о защите свидетелей в России пока ничего не слышно? Руководитель Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов, с которым беседовала моя коллега Евгения Назарец, считает, что журналисты останутся незащищенными в любом случае.
Журналисты останутся незащищенными в любом случае. И речь идет не столько о букве закона, сколько об атмосфере в обществе. Атмосфере, во-первых, недоверия к журналистике. Во-вторых, определение журналистики как по большей части пропаганды государства. То есть журналисты находятся в той нише общества или отношения общества к этой профессии, когда ни общество, ни государство к журналистам относятся крайне отрицательно и не верят им. Поэтому говорить о том, что журналисты могут быть защищены тогда, когда они пишут о коррупции, ну, простите, где эти публикации о коррупции, когда возможность опубликовать статью, раскрывающую коррупционные преступления какого-либо чиновника, становится все меньше и меньше, их просто негде публиковать. Поэтому, на мой взгляд, это довольно абсурдная ситуация, когда закон на самом деле нужен, закон, возможно, достаточно современен и актуален, но на самом деле это некого защищать, а во-вторых, журналисты, которые напишут, может быть, о каком-либо расследовании какого-либо коррупционного преступления, им просто нет где это публиковать.
Даже если предположить все-таки, что государство готово защищать журналистов, там тех нескольких, которые еще продолжают работать в таком жанре, как журналистское расследование, то все равно некая абсурдность самой формулировки, на мой взгляд, присутствует. Расследование коррупции во властных структурах и защита от властей. Такое совмещение, оно на практике маловозможно в России, как мне представляется.
Ну, вообще-то да, в этом есть очень много смешного на самом деле, потому что власть таким образом пытается журналистскую профессию выделить в какую-то особенную, но и на самом деле защищать от чего? Знаете, это все равно как разговоры, которые ведутся по поводу публикации ксенофобских статей, по поводу разжигания национализма или какой-либо неприязни религиозной, о введении каких-то новых законов или каких-то правил. Существует уголовный кодекс, который должен наказывать за такие публикации или за высказывания политиков, разжигающих межнациональную рознь. Но уголовный кодекс не работает, и не работают прежде всего прокуроры, которые должны наблюдать за соблюдением законов. Это ситуация, которая напоминает ситуацию в Узбекистане, где существует великолепный пакет из 14 законов, самых демократичных по содержанию на постсоветском пространстве. Но ни один из этих законов не работает, потому что в Узбекистане сложилась такая политическая атмосфера, такой политический авторитарный режим.
Есть еще один момент, скорее технологический, нежели идеологический. Журналистское расследование, ежели оно и производится, это идет, как правило, альтернативными путями, не такими, как официальное следствие. Как быть с правом журналиста прибегать к собственным источникам, раскрывать их только в ряде случаев, в нескольких случаях, которые описаны уже действующим сейчас законодательством.
Вот вы абсолютно правы. На мой взгляд, для того, чтобы государство защитило журналиста, который написал о каком-либо коррупционном преступлении, во-первых, государство должно принять это решение на основании чего? На основании той информации, которая уже опубликована, или она еще не опубликована, и таким образом государство вынуждено было запрашивать журналистов или требовать от них раскрытия источника информации для того, чтобы убедиться, действительно ли это является преступлением, а не является там плодом вымышленной какой-либо информационной атаки. То есть здесь очень много странностей в этой инициативе, так что я сомневаюсь, что она в этой ситуации в России не то что возможна, а будет ли она работать вообще.
Среди тех комментаторов, которые уже сейчас высказываются о сути, о пользе либо нет этого закона, особенно из числа политиков, часто звучит такая мысль, что физическая защита журналиста, занимающегося расследованием, особенно важна в регионах, где журналисты и пресса находятся под большим давлением власти, нежели в центральных, более таких развитых городах, развитых, я имею в виду, в смысле СМИ. Снова возвращаемся к разговору, а есть ли кого и от чего защищать. Как вы полагаете, все-таки отсутствие расследовательской журналистики в регионах, оно связано прежде всего с тем, что негде опубликовать, или все-таки с незащищенностью журналистов?
Но и то, и другое. Тут я должен все-таки сказать, что, к сожалению, очень много политиков, юридически безграмотных людей. И в этом случае они комментируют любую инициативу с какой-то своеобразной политической, а не юридической точки зрения. Поэтому мне к этому просто добавить нечего. А что касается преступлений против журналистов, то я вынужден напомнить, что по нашему мониторингу из большинства случаев нападений и избиения журналистов, большинство из них делается публично. То есть, когда есть свидетели, когда на журналистов нападают депутаты разных уровней или какие-то государственные чиновники, и журналисты остаются незащищенными, потому что этих чиновников никто не наказывает.
Ну и как вы полагаете, все-таки в случае принятия подобного закона и той части, о которой мы с вами беседовали, что-либо в расследовательской журналистике изменится, сложнее станет или проще, или все останется так, как было?
Нет, я думаю, что ничего абсолютно не изменится, потому что законы в России традиционно применяются выборочно, любые законы. Точно так же, когда высказывались опасения действием закона в борьбе с экстремизмом, мы тогда предупреждали. Сейчас видим, что этот закон применяется только к тем людям, политикам или журналистам, которые надоели власти.
Мнение руководителя Центра экстремальной журналистики Олега Панфилова, с которым беседовала моя коллега Евгения Назарец. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Москва считает, что размещение элементов американской ПРО в Европе вредно и не отвечает интересам безопасности, заявил президент России Дмитрий Медведев после саммита России-ЕС в Ханты-Мансийске. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не возражает против активного участия Евросоюза в решении так называемых «замороженных конфликтов» на постсоветском пространстве. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении закон о повышении размера социальных выплат, в частности, об ученом вследствие взрыва на Чернобыльской АЭС, ветеранам и детям-инвалидам.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем «Время свободы». Сборная России по футболу в полуфинальном матче чемпионата Европы по всем статьям проиграла испанской команде со счетом 0-3. Напомню, что в первом матче этих команд на Евро-2008 в рамках отборочной группы россияне также крупно проиграли 1-4. Тем не менее, выступление сборной России на чемпионате рассматривается как успех. Полуфинал России-Испания мой коллега Андрей Шароградский попросил прокомментировать спортивного обозревателя «Радио Свобода» Валерия Винокурова.
Валерий, как вы считаете, за счет чего испанцам удалось с крупным счетом обыграть россиян в полуфинальном матче?
Если коротко ответить, то за счет превосходства в классе, которое было очевидно еще с первой игры. Если мы посмотрим теперь на второй матч, то выяснится, что сборная России, которая вроде бы набрала форму и показала хорошую перед этим игру, еще больше уступала испанцам, значительно больше. Предположим, такой факт. Единственный и первый, и он единственный, удар в створ ворот испанцев был нанесен на 88-й минуте, вышедшим на замену Сычевым. Вот когда он головой пробил по воротам и Касильяс отбил мяч. На 88-й минуте первый и единственный удар в створ ворот. В той игре, которая закончилась за счетом 4-1, повторяю, в первом матче, такого не было превосходства испанцев. Здесь же по всем показателям огромный перевес испанцев. И вот когда я смотрел эту игру, я вспоминал о том, что сказал накануне перед этой игрой тренер «Арсенала» Арсен Венгер. Его голос прозвучал как, так сказать, голос вопиющего в пустыне, потому что все остальные голоса и специалистов, особенно российских, ну, я про болельщиков уж не говорю, сводились к тому, что у сборной России большое преимущество, она сейчас на ходу, а испанцы нет, ну и так далее и тому подобное. Но Арсен Венгер сказал, что Луис Арагонес сделает выводы, в отличие, скажем, от Ван Бастена, который выводов после игры России и Швеции не сделал. И Венгер считал, что испанцы найдут какой-то ход или несколько ходов, чтобы нейтрализовать сборную России, набравшую такой ход. Испанцы сумели погасить скорость российской команды за счет очень умело выстроенной игры в обороне в середине поля, а при этом не потерять своей скорости. Вот это выдающееся мастерство. На это способны только очень классные команды.
Что касается состава российской сборной, главным отличием от первого матча было присутствие в команде России Андрея Аршавина, который, правда, никак себя во вчерашней игре не проявил. Как вы считаете, это какой-то провал у Аршавина или он был нейтрализован на поле успешно?
Тут тоже есть игровой момент и психологический. Игровой заключается в том, что, естественно, испанцы это понимали. И если вы внимательно смотрели, то заметили, как два игрока испанцев, а именно Серхио Рамос и Сенна, то есть правый защитник и опорный полузащитник, создавали такую, я не знаю, как ее назвать, такую клетку, что ли, в которой Аршавин и оказался. Они очень четко вокруг него играли, то есть изолировали его от партнеров. Несмотря на это, 2-3 хороших паса он сделал, а в общем больше ничего и не сделал. Вот это вот, видимо, я так называю, клетка условно, продуманная персональная опека Аршавина, двумя игроками, не то, что, как это говорится, man-to-man marking, то есть один человек за одним ходит, а два игрока очень искусно его передавали друг другу. Я думаю, что вот это один из тех ходов, который имел в виду Венгер, когда говорил, что Арагонин что-нибудь придумает. Но есть еще и психологический момент. И сколько ты игрокам не говори, что не впадайте в эйфорию, не думайте, что вы уже всего добились, еще все впереди и так далее, сколько ты им это не говори, а все равно в подсознании действуют другие, что ли, моменты. А именно, Аршавин уже знал, что его цена повысилась до каких-то немыслимых 20 миллионов евро, что им интересуется масса клубов. И сам он говорит о том, что я бы из всех из них выбрал Барселону, хотя еще, правда, ни одна команда не вступала в прямые переговоры, а Барселона тем более. Эти все клубы должны задуматься, так ли высока цена на российских игроков, которые так здорово сыграли с голландцами. Так вот, психологически ведь это же засело подкорки у российских футболистов. Они же уже считали, что действительно им теперь, что называется, море по колено. Вот сколько бы тренер и сколько бы там окружающий тренерский состав не убеждал всех, что вы еще не такие звезды, но они же при этом слышат кругом и другое, вот это, мне тоже кажется, сказалось.
Итак, сборная Испании легко победила сборную России. Сборная Германии на последних минутах только смогла вырвать победу у сборной Турции. Значит ли это, что сборная Испании безусловный фаворит в финальном матче, который предстоит в воскресенье?
Нет, конечно, это ни в коей мере не значит. Потому что мы же уже в течение этого чемпионата убеждаемся абсолютно не требующей доказательства футбольной истине. Она хоть и банальная истина, но она все равно остается истиной. Матч на матч не приходится. Все зависит от конкретного состояния игроков и тренерских соображений в этот конкретный момент. Все зависит от того, кто какие противопоставит сопернику тактические варианты и какие тактические варианты использует сам, неизвестный, может быть, сопернику. Ожидает нас очень интересный матч. И закончить я хочу только вот чем. После первого тура, и мы об этом говорили и из Австрии в своих репортажах, и на сайте писали, четыре команды заявили претензии на победу в чемпионате. Это на своей игрой, естественно. Это была Португалия, Германия, Голландия и Испания. Ну вот, две из них оказались в финале.
Со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Валерием Винокуровым беседовал Андрей Шароградский. Мы продолжаем «Время свободы». Этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Индекс Доу Джонса, показатель стоимости 20 крупнейших американских компаний, упал в четверг на 3 с лишним процента, до самого низкого за 2 года уровня. Инвесторы энергично сбрасывали акции после того, как цены на нефть достигли очередного рекорда, а ведущие инвестиционные фирмы предупредили о предстоящем серьезном падении доходов компаний в финансовой, компьютерной и автомобильной индустрии. Эти прогнозы, судя по всему, развеяли остатки оптимизма и надежд на то, что худшее в нынешнем экономическом цикле позади. Впервые за много месяцев последняя экономическая статистика не дает практически никаких поводов для надежд на скорое улучшение экономической ситуации. На марсианской почве можно развести огород, выращивая овощи, предпочитающие щелочную почву, например, спаржу, объявили в четверг американские ученые. Они продолжают проводить анализ образцов марсианской почвы, взятой аппаратом «Феникс», и, к своему удивлению и удовольствию, находят признаки того, что марсианская земля содержит достаточно питательных веществ для роста некоторых растений. Пока никаких намеков на местную растительность, впрочем, не найдено, и это вряд ли возможно в условиях космического холода, отсутствия воды и нещадного ультрафиолетового излучения. Но ученых больше интересует ответ на вопросы: существовала ли некая жизнь на Марсе и может ли она существовать под поверхностью планеты. В одном из образцов почвы были обнаружены следы испарившейся воды. По словам явно возбужденных специалистов, проводящих эксперименты, они обнаружили в почве присутствие кислоты, магния, соды, калия и солей, компонентов, сопутствующих жизни. 4 водопада появились в четверг на равнинной вялотекущей East River. Водопады высотой от 30 до 40 метров – результат игры воображения датского художника Олафура Элиассона, заинтриговавшего своим проектом мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, который решил, что гигантским искусственным водопадом всегда найдется место в Нью-Йорке. 4 металлические конструкции, из которых извергается вода, установлены у южной оконечности Манхэттена.
Роль одного из водопадов выполняет опора знаменитого Бруклинского моста. Туристические агентства предлагают желающим туры стоимостью от 50 тысяч до 10 долларов. За 50 тысяч желающие получат еще и памятные бриллиантовые украшения. Осуществление проекта обошлось в 15,5 миллионов. Это были частные пожертвования. Город оценивает экономическую выгоду от этого проекта в 55 миллионов. Официально открывая инсталляции в четверг, мэр Блумберг призвал нью-йоркцев не пытаться забраться на них и ни в коем случае не купаться вблизи водопадов. В четверг в американских школах закончился учебный год. Что ожидают американские школьники от своих каникул? Рассказывает Владимир Морозов.
Исследования, проведенные университетом Джонса Хопкинса, показывают, что за лето ребенок в среднем теряет знания по математике, на приобретение которых он затратил 2,5 месяца. Чтобы этого не случилось и с другими предметами, в американской столице предлагают так называемые летние образовательные программы. Нагрузка там небольшая, и муштры гораздо меньше, чем игры. Сюда записывают своих детей родители, которые озабочены будущим своего ребенка. Но ведь таким образом бедного ребенка лишают летнего отдыха, говорит сотрудник университета Рон Фэрчайлд. Конечно, детям нужен отдых, но опросы показывают, что после 2 недель летнего отдыха ребенок, как правило, начинает отчаянно скучать. И тут на помощь приходят летние образовательные программы. Это не школьные уроки, а игра и творчество. Процесс узнавания может быть интересным и приятным. И к началу учебного года ребенок приходит лучше подготовленным. Еще одним способом, так сказать, борьбы с пассивным отдыхом стал действующий в городе Сиракьюз, штат Нью-Йорк, клуб юных марафонцев. Сюда принимают детей моложе 13 с тем, чтобы научить их бегать. Да, ребенок должен пробежать марафонскую дистанцию, но не за один прием, а за 2 с лишним месяца каникул. Добиться этого позволяет система призов и других поощрений. Мы станем ловить рыбу, купаться, ходить в горы, и как в прошлом году поедем на Родео. Мы смотрим кино, набрали в библиотеке гору фильмов «Хищник», «Рэмбо», «Гарри Поттер». Это говорит мой сосед Том Доул, приверженец старомодных взглядов, согласно которым летом детей не следует ничем нагружать. На лето к нему приехали 3 внука, и дед занимается с ними с утра до вечера. Бабушка считает, что детей не стоит баловать, и приучает их к домашней работе. Сегодня я научила Джонни, как складывать белье после стирки. Стиви стал выносить мусор, а Джейс разбил только 1 тарелку, вдвое меньше, чем вчера. Он у нас учится убирать со стола после еды. Том плотник и сам строил этот 2-этажный дом. 2 тут просторно, а 5 тесновато. Как отдохнуть в доме, по которому с утра до вечера носятся 3 маленьких мальчишек? Их, наверное, трудно уложить спать. Они ложатся в 8 вечера и встают в 7 утра. Они меня слушаются, даю команду и все. Никакого принуждения. Они хорошие ребята.
Рассказывал Владимир Морозов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Шигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – архиерейский собор в Москве лишил сана опального чукотского епископа Диомида. Также вернемся к итогам саммита России и ЕС в Ханты-Мансийске. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир. Радио.